Да, как добраться? До этого заснеженного поля. И что там делать, если добраться туда? Там можно молчать. Там можно молчать. Я теперь понимаю, сегодня как-то понял, что такое все мысли пусты. Не только чувства, но и мысли. Единственное, думаю, что я это понял как психологическое что-то, не онтологическое. То есть меня это затронуло лично. Я понял, что мои мысли пусты, в том смысле, что не имеют никакой ценности экзистенциальной для меня. Перестали иметь, во всяком случае. Но я не уверен, что это выражение «все чувства и мысли пусты», тогда, когда оно высказывалось в буддийской литературе, что там подразумевалась психологическая мотивация. В том смысле, что «ах, как я слаб», и поэтому все мои мысли не доставляют меня туда, куда я бы хотел, чтобы они привели. Да, я думаю, что имелось в виду какое-то онтологическое основание. Когда высказывалось соображение по поводу пустоты мыслей. И вообще как-то я утратил некий фокус, резкость. По отношению к миру, может быть, если вообще в моем положении можно говорить о каком-то мире, поскольку я настолько углубился в свои собственные какие-то пустоты, чувств и мыслей, что за ними не просматривается контур реальности. А все, что просматривается, носит для меня скорее такой отрицательный характер, негативный именно в психологическом смысле. То есть я попал в такую странную ситуацию. Да и сейчас, когда я это говорю, все равно получается, что я обсуждаю свое собственное положение. Как я сам себя чувствую, в общем-то чувствую, даже не понимаю, потому что я не понимаю, а именно чувствую в этом своем состоянии. То есть, что я имею, собственно? Я имею определенное речевое, в кавычках, мыслительное состояние, артикуляцию в том неприятном, как мне представляется, по своему собственному опыту житейскому, в том неприятном контексте, телесном прежде всего, которая определяет, как мне кажется, мое вот это речевое мыслительное поведение, артикуляцию, вот эти все высказывания мои. То есть получается, что в принципе вот сейчас артикулирует некое некомфортное, некомфортное психологическое состояние, психическое состояние, которое определяется чем, как я могу себе представить и высказаться, определяется состоянием телесным, прежде всего, которое меня не устраивает. Ну, какие-то конкретные вещи, там, состояние головы, скажем, определенно. То есть, всякая синдроматика. В основе, как мне представляется, лежит соматическая синдроматика, которая таким образом влияет на психическое состояние, что оно артикулируется, в общем-то, неинтересно для меня. Если взять как бы терминологию прежних лет, то интересная артикуляция – это все-таки некие касания, как мы говорили вот с Кабаковым, и он так высказывался. Я полностью поддерживал это определение его. Это некие касания, скажем, языковые касания какому-то событийному слою наличного бытия и все-таки, конечно, мира окружающего, тех событий, которые в нем происходят. То есть заинтересованность, реакции языковые, это могли быть поэтические реакции, пластические, как его угодно, но это были все-таки адекватные касания. Вот сейчас я нахожусь в таком как бы ужасном состояние артикуляции, что я даже не могу определить природу этих касаний и что это значит. Потому что все, что я говорю, вот все какие-то фразы, слова, которые их составляют, они как бы мельтешат у меня в сознании. Их семантическое поле мерцает, дробится на какую-то глупость. Я, может быть, и не высказываю это вслух, эти мерцания, это дробление. Но то, что я нахожусь именно в таком поле семантической диффузии, и слова живут как бы своей семантической жизнью внутри себя, это совершенно точно, потому что нет ясного как бы напряжения, ясного касания. Все время какие-то контексты, такие мгновенные, моментальные контексты возникают вокруг моей речи, внутри этой речи, которую я осознаю как совершенно какой-то рой, как бы рой каких-то насекомых. То есть не, слова не строятся в виде автономных таких самостоятельных слов, а они раздроблены, раздробленность этих слов на какие-то прямо мухи, что ли. Каждое слово состоит из целой кучи семантических мух, и они вот жужжат, цепляются друг за друга, перелетают из одной стаи в другую, и получается, в общем, такой малоинтересный для меня самого поток речевой, малоинтересная артикуляция, которая совершенно не касается того, что происходит на самом деле вокруг меня, а, опять же, вот неинтересно, а как-то глупо, живет своей собственной жизнью внутри этого речевого потока. Но это чистый, мне кажется, что это чистая синдроматика, с одной стороны. Можно на это так посмотреть, и это будет совершеннейшая, полнейшая, полнейшая правда. Но с другой стороны, можно сказать, что это и это как бы такой мыслительный, что ли, дхармический поток, если можно сказать, что мысль тоже состоит из дхарм, что там что-то случилось в этой словесной структуре, даже, в общем, и грамматической, но главное, семиотической структуре речевой артикуляции, там что-то произошло, она как-то изменилась, и Ну, это как расфокусированное зрение, что ли. Все стало диффузным и плохо видно. Плохо видно, непонятно, не, даже не то, что плохо видно, а из-за этого некачественного смотрения мыслительного, дискурсивного, непонятно вообще, на что смотреть. Все как бы застит. Вот эти вот мухи, рассредоточенность этих мух, это хаотическое движение внутри речевого потока, его семиотики, оно совершенно застилает весь горизонт возможных касаний, так можно сказать. И не только это в речи у меня в последнее время происходит, но это происходит и в житейском каком-то плане касаний, скажем, по отношению к предметам обычным совершенно, предметам домашнего обихода, скажем, что я чисто автоматически с ними как бы имею дело, и даже, может быть, с трудом, потому что касание можно объяснить и как некую адекватность инструментальности по отношению к, может быть, просто предметам домашнего обихода, прежде всего. А предметом домашнего обихода может быть все что угодно. Это может быть и тарелка, и чашка, и линейка, и ножницы, и карандаш, и бумага. То есть все, весь этот, все это поле, оно на одном как бы горизонте на самом деле находится. И возникли проблемы вот у меня с этим горизонтом. Уж не говоря, конечно, об отношении к другим людям, скажем, да, о моем видении и восприятии других людей. Это вообще, конечно, удивительное дело. Если я не могу как-то адекватно иметь дело с предметами, как бы молчаливыми, в общем, и неподвижными, которые обретают какое-то движение только когда я их, там, скажем, беру, использую каким-то образом, да, что-то из них составляю, пишу там ручкой по бумаге. А уж что касается отношения с людьми, их восприятие, то тут меня, конечно, полностью размывает, и это поле отношения с людьми, оно как бы неживое для меня сделалось, потому что оно постоянно комментируется внутри вот этими как бы роями, вот этими мощными роями, которые как бы облепляют и меня, и как бы мое восприятие окружающих людей. И это, конечно, очень странное такое, странное состояние, в котором я ощутился. Перспективы, как бы нарушение перспектив экзистенциальных, что ли, прежде всего. Но вот это вот нарушение экзистенциальных перспектив, я мыслю его причину нарушения в болезнях. Это, конечно, крайне неприятно, потому что я не уверен, что это так на самом деле. Потому что у меня уже было же так примерно в 81-м году или в каком-то 73-м году какие-то кризисные состояния. Я не уверен, что, может быть, я в каком-то смысле действительно болен сильнее и организм слабее защищается, но полностью сводить и ставить в зависимость соматику и психическое экзистенциальное состояние, прежде всего творческое, да, я думаю, что это неправильно, это какие-то навязчивости. И думаю, что, значит, здесь все-таки проблема в другом. То есть кризисная проблема в другом. А в чем она на самом деле, я до конца не могу понять. Хотя я и не уверен, если бы я понял, да, в чем она состоит, причина кризиса, я не уверен, что я смог бы как-то выйти из этой кризисной ситуации. Это, мне кажется, совершенно ничего не значит. Понять, даже правильно понять, не значит, что это как-то изменить. Ну, не всегда, не 100%. Потому что, в принципе, я же понимаю, что вот даже тогда, когда я сейчас это говорю, то ситуация может быть увидена со стороны как совершенно нормальная. Потому что наличествует все. Все для как бы полноценной силовой ситуации. Есть речь, как фонетическая сторона вот этого мыслительного артикуляционного процесса. Есть время, которое протекает, как всегда. И есть пространство, где все это происходит. Так что на самом деле все идет так, как всегда шло, и никакой особой разницы я не усматриваю. Единственные мотивы, вот эти толкательные силы, которые вот выталкивают эту тележку речи, этого развертывания, толкательные силы, они немножечко другой природы, что ли, другой заряженности. Слабее ли они, чем прежде? Не знаю, может быть, наоборот. Может быть, они сильнее, и эта тележка, может быть, едет по такой дороге, которая там, скажем, занесена снегом, или где-то в лесу, по боковым каким-то путям. Я просто этого не знаю, потому что если бы, скажем, были более благоприятные условия, как бы природные, может быть, нужно было меньше сил для того, чтобы толкать перед собой эту тележку. Конечно, не нарративы, а дискурсы. Потому что сейчас вот нарратив как-то мне не очень хотелось бы вводить. Потому что уж тут уж очень сильно мельтешение и гудение вот этих вот раев мужчинах, скажем так. Потому что тут уж я вообще полностью фрустрирован, ничего не понимаю, что происходит на самом деле. Как бы в таком житейском, что ли, плане моего существования. Ну, прежде всего, я практически ничего не делаю, я не хожу на работу. Каждое утро я встаю, и я должен сам себя как бы занять. И так уже много лет, в общем, это уже больше 10 лет ежедневное такое. То есть как бы пенсионерское состояние, когда я с утра должен сам себя занимать. То есть у меня нет таких вот рамок поддерживающих, где я должен как бы проводить время по какому-то чужому плану. Так мне представляется. Но с другой стороны, я же всегда, когда работал, я мечтал о таком положении дел. Поэтому, может быть, на самом деле это и замечательно. Тоже можно на это так посмотреть. Иногда, и чаще всего это воспринимается как что-то ужасное и тяжелое. А объективно это нельзя сказать, как. Как на самом деле развертывается ситуация. Да, это во-первых, что я не хожу на какую-то службу, на работу и вынужден сам себя занимать. Ну и чаще всего это занимание, оно уже начинает восприниматься не как работа, а как развлечение. Потому что, в общем, есть большая разница между работой и развлечением самого себя. Работа – это всегда все-таки то, что делается с трудом. Хотя, надо сказать, что вот я помню, что я сидел именно на этом месте в 78-м году. Был вот еще старый стеллаж, но он был такой же. И я помню, я несколько часов сидел за вечером в 78-м. Ребенок уже, ему был уже год. Передо мной лежал лист бумаги, и я что-то такое чиркал на нем, пытаясь придумать, причем сознательно я заставил себя сесть за стол, пытаясь придумать какой-то предмет в ряду вот тех предметов элементарной поэзии, скажем, куча, дыхалка уже тогда была, придумать еще один такой предмет. И как ни странно, мне тогда, в 78-м году, удалось в результате вот этого сидения за столом, причем у меня не было никаких предварительных мыслей и соображений по поводу того, что я буду придумывать, Мне удалось придумать палец. Это просто для меня сейчас удивительно. То есть мне удалось выйти из, в общем, такого подвешенного и пустого состояния, в котором я тогда был, и единственное было желание дополнить ряд, скажем, да, новой какой-то пластической вещью. И тогда вот из этой пустоты родилась пластика этого пальца, механизм. Это даже довольно странно. В принципе, я, по-моему, пробовал как-то еще потом такой вот произвести опыт придумывания на пустом месте, да? Но так, в общем-то, ничего особо у меня и не получилось. Вот если бы придумать, попробовать сейчас, но дело в том, что я не уверен, что этот ряд меня интересует. То есть единицу ряда туда как бы еще одну внести. Я не уверен, что этот ряд меня интересует. Тогда ведь каждый ряд, он имеет как бы свою такую протяженность и свою собственную тоже жизнь. И это зависит от количества элементов этого ряда, которые, собственно, его и составляют. Я не думаю, что здесь так просто, что тот ряд, это просто тогда были как бы вот эти черные предметы, скажем, куча, ну, даже не куча, а акционный именно, ну, куча в меньшей степени предмет, скажем, именно пушка, дыхалка, то есть две вещи в ряду до 78 года. И вот третья вещь – палец. Хотя, может быть, все-таки ряд начинает чувствоваться именно как ряд, когда там, ну, минимум три предмета, а не два, что очень важно. Потому что между ряд – это некий горизонт, это некая линия продвижения, некий путь. И, скажем, если этот ряд состоит только из двух предметов, это некий такой, скорее, отрезок ряда, это такое простое движение от начала до конца и обратно. Да? Это только начало и конец. В общем, первый предмет и второй предмет. А когда есть, скажем, три элемента в ряду, то это уже больше похоже на действительно ряд, потому что появляется еще как бы... То есть эти элементы, они перестают быть как бы такими фундаментальными, что ли, как начало и конец, первый, второй пункт и обратно, да? А они немножко редуцируются в своей такой многозначности и важности, и они становятся как бы такими, что ли, станциями. То есть вот первая станция, вторая, третья станция. Еще лучше, скажем, когда четыре и так далее. Тогда их значение, их фундаментальность и такая ипохондричность, скажем, очень сильно редуцируется. Вот это начало и конец, альфа и омега, это все уходит. И тогда ряд приобретает какую-то интересную созерцательную дистанцию по отношению, скажем, к другим рядам и становится действительно любопытным. И тогда вот этот ряд возник. Скажем, ну, в 78 году, когда был придуман палец, пушка, дыхалка, палец. Даже если кучу не брать. Именно такие коробчатые объекты. Вот, возник этот ряд. Но с другой стороны, как я уже вот сказал, что такая фундаментальная значимость, важность, что ли, да, где вот мерцают вот эти довольно неприятные такие символические моменты начала и конца, да, они должны быть редуцированы в ряду. Но что-то от них должно остаться. Как какой-то элемент семантический все-таки должен там висеть в этом ряду. Почему? То есть некой значимости, да, важности. Почему? Потому что тогда у каждого ряда есть своя, что ли, важность, ну, такая энергетика, степень метафизичности и так далее. Ряды все разные. Потому что, скажем, ряд обыденной жизни, наличного бытия, который состоит из бесконечного количества элементов, да, моментальных, мгновенных, которые нельзя просчитать, это одно дело. Это, собственно, есть вот жизнь непосредственная, то, что называется непосредственным. И другое дело, вот эти ипохондрические структуры начала и конца, альфа и омеги. Вот между ними, собственно, разыгрывается вся, как бы, драма, что ли, этой рядности семантической, ну, в сознании, творческие какие-то такие страсти между вот этими крайностями. Сферы непосредственного, состоящие из бесчисленного количества элементов этого ряда непосредственности, ряда непосредственности. И такой вот фундаментальной, как бы, ипохондрической важностью альфа и омеги. Но у нас всегда было вот в КДЭ или у меня тяготение все-таки к сфере непосредственности, к рядности непосредственного, так можно сказать, да? Но ведь это как бы оптика такая, инструментарий для вот эти два ряда, да? Это как два инструмента, ну, типа два камертона, что ли, и нужно как бы находиться постоянно между ними в разных, то ближе, значит, к ряду непосредственного, то ближе к ипохондрическому ряду альфа и омеги, так можно сказать. Но вот тут вот я могу даже нащупать причину моего кризиса, потому что как бы меня последние годы снесло вот в эту ипохондрию вот этого фундаментальной рядности, вот этой символической рядности альфа и омеги. Мое сознание где-то, причем совершенно без как бы волевых усилий с моей стороны, оно само по себе его сносит в эту вот эту грязь, жижу символической рядности. Причем, как ни странно, это действительно само по себе происходит. И оттуда как бы я барахтаюсь вот там где-то, да, в этом течении таких ипохондрического символизма, и там я не могу ничего, как бы, ну, дна нащупать, ни на что опереться, чтобы выбраться из этого грязевого потока ипохондрии символов, чтобы хоть как-то в сторону обычной непосредственной предметности и рядности этой непосредственности, как бы, двинуться в эту сторону. Но это отдельный, как бы, разговор и отдельный анализ можно провести. Но тут вот все-таки вот эти две рядности, они важны, как мне представляется, для сознания. Это как такие феномены модуса, что ли. Да, и вот если немножечко идти по пути редукции ипохондрического символизма, добавлять элементы, кроме там альфа, омеги и так далее, то есть, скажем, 3, 4, 5 элементов, то возникает такая силовая, возникает такой силовой каркас, который помогает выбраться из ипохондрии, из такого состояния, когда как бы непонятно, где вверх, где низ и так далее. Но это же важнейший инструмент, с помощью которого, с помощью которого можно наблюдать за сферой непосредственного, за элементами непосредственного, и как-то их созерцать, как-то иметь с ними дело. Потому что на самом деле, конечно, все же основывается в сознании, а сознание строится в своей глубине, строится именно на ипохондрическом символизме. Такова природа, мне представляется, этого сознания. И если не делать какие-то усилия в сторону непосредственного, в сторону бесчисленных, созерцания бесчисленных элементов этого непосредственного, то быстро очень утрачиваются элементы ряда, которые возникли в результате каких-то усилий выбраться из вот этой фундаментальной ипохондрии символизма, и человек скатывается, как я вот, например, скатывается туда, в эти альфы и омеги, и вообще, или просто уже в один какой-то элемент чисто параноидальный, даже где нет ни начала, ни конца, а просто что-то одно. Причем совершенно не важно, что. Это может быть цифра, это может быть буква, это может быть там оттенок цвета. Ну, во всяком случае, это какая-то паранойя, бред. Это что-то одно, не идеологичное, уж ни о каких касаниях, конечно, речи быть не может. Но, как ни странно, это теперь воспринимается как мной, во всяком случае, что это как бы природа сознания. Вот природа сознания, она ужасна. Если сознание не является прикладным по отношению к миру, да, а обращается само на себя, то оно предстает в своей как бы ужасной элементарности, в ужасном как бы одиночестве, единичности, и там начинает копошиться страшным образом. И всякие как бы неприятные вещи с ним начинают происходить. То есть главные усилия, которые необходимо как бы совершать, это определенная направленность сознания. То есть сознание должно уходить от самого себя в сторону непосредственного, в сторону вот этого, вот этих бесчисленных элементов непосредственного. Но главное – бежать от самого себя, выбираться из своей собственной единичности, из своей собственной природы. То есть сознание должно постоянно терять свою собственную природу. Вот должно совершаться это усилие. И тогда как бы происходит некий процесс, тогда как бы включаются нормальные механизмы. Нормально начинает работать время, пространство, и возникают вот те касания, о которых я говорил с самого начала. Вот, собственно, видимо, вывод всей этой речи, которую я тут, этой импровизации речевой, что как бы главная задача, ну, в данном случае моя, я не знаю, это выбираться из своего собственного сознания, из природы сознания, как я его себе представляю. Но я убежден, что природа сознания именно такова сама по себе. И, то есть она как бы со знаком минус, что ли. Именно сфера непосредственно со знаком плюс, аффирмативная, а природа сознания со знаком минус. То есть нужно постоянно направляться в сторону непосредственно. Постоянно терять, как бы терять сознание, что ли. Ну да, в общем, в каком-то смысле это так и есть, потому что даже вот в каких-то ужасных состояниях сознания человек всегда как бы хочет избавиться от него, пускай даже за счет его полной утраты. Скажем, вот смерть представляется как потеря сознания. То есть нет этого всего, нет этой вот бездны, хотя это никакая не бездна, а это навязчивое такое состояние чего-то одного, единого, единственного. Именно навязчивое паранойя. И смерть, она... Почему так мыслится часто как положительная вещь? Потому что, да, хорошо, не может сознание каким-то странным, интуитивным и способом избавиться вот от своей собственной природы, когда она обнажена. И есть только оно одно, и нет больше ничего другого. И смерть мыслится как избавление от этого, потеря этой природы, потеря этого одного, в общем, потеря сознания. То есть некий обморок такой. Это мыслится обморок как положительное. И природа, как бы не природа смерти, а причина смерти, что ли, да, вот тут вот ясна. Смерть нужна для того, чтобы избавиться от сознания в его обнаженном, оголенном виде без непосредственного. В его отсутствии, когда сознание предстает нам вне рядности, вне отсутствия ряда. Потому что все мыслится как бы окей и хорошо, когда есть рядность. Один ряд, другой ряд, третий ряд. И вот среди этого ряда как бы, ну, можно сказать, что что-то происходит, хотя, конечно, ничего не происходит, происходит просто существование этих рядов. И тогда все нормально, все окей, все движется как нужно, все происходит как нужно. Как бы сделанность. Возникает и осуществляется постоянно сделанность, постоянно вот эти касания, И тут можно теперь, даже в сущности мне не очень сейчас интересно говорить о каких-то творческих моментах в связи вот с этой теорией реальности, которую я сейчас пытался как-то истолковать сам для себя прежде всего. Хотя вот по поводу черных этих предметов элементарной поэзии, коробок, я там не договорил, что если бы добавить к этому ряду, скажем, четвертую после пальца, да, хотя у меня были такие попытки, типа дуть сюда и так далее, но мне кажется, они такие необязательные в каком-то смысле. Если добавить еще элементы, то редукция этой рядности, вот этой вот рядности, которая очень близка к природе сознания, к ужасной этой фрустрирующей природе сознания, она будет, как бы, эта близость к этой природе будет утрачиваться. Чем больше элементов, да, тем эта близость будет утрачиваться, она будет приближаться уже к непосредственному, в ту сторону, во всяком случае, быть направлена. Но вместе с этой утраченностью будет и ослабление этого ряда. Потому что в данном случае этот ряд тоже мыслится, поскольку он очень близок к этой единственности из-за того, что очень мало элементов в этом ряду, то будет утрачиваться фундаментальность этой вещи, потому что, ну хорошо, одно дело, вообще один элемент какой-то, да, то есть, собственно, природа вот этого сознания, то, что я говорил, ужасная природа, и другое... другой ряд – это непосредственное бесчисленное количество элементов. Но ведь неплохо, когда в некой глубине, да, такой силовой безумной глубине, имеется все-таки не один элемент, а хотя бы три элемента, да, а это менее ипохондрическая структура. Тогда можно забыть, как бы можно забыть о вот этом основополагающем ряде, что ли, но это не ряд, а основополагающем элементе сознания, оголенном, отвратительном. И можно все-таки как бы вот спиной опираться уже на что-то более, более редуцированное, ну, более комфортное, нежели просто вот такой камень, скажем, бытия, один, единственный камень бытия, от которого никуда не деться и никакой обморок не поможет. Так это представляется. А если мы дополним еще, скажем, какие-то элементы внесем в этот ряд, опорный ряд, да, то он может редуцироваться, и опять вылезет вот этот вот жуткий камень, который вращается, несется со страшной скоростью, неизвестно куда, откуда, зачем и так далее. То есть это ипохондрия опять возникнет. И я думаю, что я мыслил свое продвижение в сферу непосредственного не от этого оголенного сознания, не от природы этого оголенной единичности, а все-таки вот от этого своего для себя первичного камертонного ряда элементарных вещей, таких как вот, пушка, дыхалка, палец. И уже от них я ими заместил некую единичность, которая сидела всегда во мне, ну, который, как мне представляется, является природой сознания. И все-таки я опирался на них и двигался уже в сторону такого непосредственного элементов, бесчисленных элементов непосредственно. В этом смысле я могу даже положительно сейчас посмотреть на последние акции, скажем, КД, которые иногда мне представляются просто чудовищной мишурой, какой-то страшной глупостью, вот сплошной предмет рамы, лишенный всякого как бы глубинного смысла, такого силового, касательного, что там нет никаких касаний. На самом деле, мне кажется, это неправда, если вот так вот посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, с точки зрения вот этих рядов, то, например, вот последняя акция, она, которая как бы только планируется, связанная с этой обезьяной и так далее, с какими-то кувшинчиками, инфузориями, там очень много вот таких вот элементов набрано. И это как раз нормально, это правильный в каком-то смысле путь. Я не знаю, насколько они сияют и светятся, и насколько там такие касания чисто силовые, но во всяком случае в фундаментальном отношении как бы о правильности дискурса, той стороны, куда дискурс, как мне представляется, должен быть направлен, и это правильное движение. Я его мыслю, в общем, как вполне такое верное, и просто нужно найти в себе силы посмотреть на это как бы через правильное, как бы через правильную дырку, в правильное, да, через правильную дырку, без как бы, и стараться убрать эту ипохондрическую интонацию из комментирования дискурса, прежде всего. Нарратив тоже, в общем, страдает от ипохондрии, от этой первичности. В общем, главное убрать первичность из артикуляции. Сознание ее убрать, конечно, нельзя, она всегда будет там болтаться, это очевидно совершенно. Но убрать первичность из артикуляции, мне кажется, это хорошая вещь. И это, собственно, то, чем мы стараемся заниматься на уровне 8-го тома. Убрать первичность, то есть работать там на какой-то, даже не вторичности, а какой-то четверичности, там, десятиричности и так далее. То есть все время ближе к этому бесконечному, ряду бесконечных элементов непосредственного.